уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Ну, сегодня ваш звездный час, потому что у нас в повестке дня и Армения, где не утихают страсти, и Казахстан, который, ну, как-то совсем от рук отбился. Он американцев пускает в Каспийское море.
Как? Ну, и про американцев, наверное, поговорим.
Про американцев, да? Поговорим, которые, естественно, заходят в Каспийское море, оно же озеро. Но и вообще тут масса всего возникает на постсоветском пространстве. Давайте с Армении начнем.
Да.
Так, чтобы не путаться и слушателям напомнить, в чем там суть. Значит, Сарксян ушел, Карапетян пришел в качестве исполняющего обязанности премьер-министра, а Пашинян – это тот, кто претендует на кресло премьер-министра. Это совсем коротко, потому что там есть и Саркисян.
Ваш коллега, между прочим.
Да, ну, журналист в том смысле.
Да, да.
Я вот подрасту.
Наконец-то, четвертая власть приходит в первую.
Я подрасту, Владимир Леонидович. Седина побольше в бороду ударит, можно будет идти.
Здесь на Пятницкой митинг начнете устраивать.
На мосту сразу.
А, сразу на мосту.
Да, чтобы
на Каменном?
К Васильевскому спуску сюда.
На Каменном мосту, чтобы полностью заблокировать движение по Москве. Понял.
А вы, я запишу просто. Ладно, хорошо, если серьезно. С тревогой наблюдаете за тем, что происходит в Армении?
Конечно.
Или с попкорном?
Не, с тревогой.
Почему?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, есть какие-то основания для того, чтобы действительно взять эту большую штуковину и смотреть этот фильм, да? Потому что, казалось бы, объективные. Потому что, в общем-то, Армения находится в таких геополитических тисках, что для любого, кто пойдет к власти, ситуация немного вариантна.
С одной стороны, Азербайджан.
С другой стороны, Турция. Турция. Да. Вот такой был Тео Петросян в свое время у них президентом. Пришел на антироссийских позициях. Сел в кресло президента, огляделся.
Что-то не то.
Что-то не то, и в итоге договорился и о той базе в ГИМЭИ, которая сейчас там стоит, и о тех пограничниках, которые на границе с Турцией. Вот так вот. Поэтому, с одной стороны, да, мол, никуда не денутся, да? А с другой стороны, понимаете, в чем дело? Почему возникает беспокойство? Ну, ваш коллега, конечно, человек темпераментный, публичный, яркий.
Никол Пашинян,
который... Никол Пашинян. Но несколько уже зарекомендовавший себя как человек, который совершает какие-то такие непосчитанные и эмоциональные поступки. А вот во главе Армении, которая находится именно в таких жестких геополитических тисках, и, как, если окажется такой человек, может быть беда.
А что он сможет сделать, ну реально?
Ну, вот, ну, например... Ну, не дай бог, вдруг пойдет там это... расширять Лачинский коридор или какими-то такими вещами заниматься. Или разорвет всякие переговоры и перемирия с...
Азербайджаном.
Да. Или там что-нибудь такое особенно забоистое скажет про достаточно нервного южного соседа.
Про Турцию.
Да, турецкого президента.
Вернем гору Арарат, например.
Да, вернем гору Арарат, например. То есть вот это беспокоит. А так, это первый момент, да? А второй все-таки вот для Армении, которая, в общем-то, не отличается таким исключительным нежеланием выполнять законы, вот в этом особенно не замечено было, да, вот... все по-революционному решать. Все-таки не хотелось бы, чтобы вот эта смена власти произошла как бы поперек той самой конституции, которую только что в измененном виде утвердили всенародным голосованием.
Ну, сейчас уже вот эти всенародные голосования как будто бы не считаются в Армении, потому что сейчас быстро идет переосмысление всего произошедшего, и не исключаю, что вернутся к старой конституции, опять к президентской республике, если хотите. И вот те решения, которые принимал под себя, по сути, Серж Сарксян, они возьмут да и отменят.
Ну да, и президентом снова станет Саркисян. Потому что, как объяснили мне армянские коллеги, вообще-то говоря, Сарксян и Саркисян по-армянски пишутся абсолютно одинаково.
Ну, захотел?
Но имя другое будет, да.
Хорошо. Так.
Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки это как бы произошло как это, в рамках законности.
Просто когда наблюдаешь за тем, что происходит в Армении, обращает на себя внимание довольно холодная реакция всех, кто с Арменией граничит. Они, возможно, с тревогой наблюдают, возможно, идут какие-то негласные консультации, да, они 100% идут. Другое дело, что не видно как будто бы игроков, которые были бы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Армении. Хотя, ну, рискну предположить, возможно, Азербайджан был бы как раз в выгоде, если бы там ситуация дестабилизировалась.
Да, безусловно, но тут надо учитывать, что среди тех игроков на мировой арене, которые способны играть самостоятельные решающие игры, есть такая особенность, что внутри этих игроков находится очень достаточно многочисленная и очень авторитетная армянская диаспора.
Берем Соединенные Штаты
Америки. Берем Соединенные Штаты, берем Россию, берем Францию.
Да.
Всюду. И поэтому Армения вроде маленькая страна по территории, по населению, но если брать Армению как фактор мировой политики, она несколько больше.
Я напомню просто слушателям, что Армения – это примерно 3 миллиона человек, но если взять, например, того же Шарля Азнаура, которого только-только доставили в Париж, то он тоже неровно дышит по отношению к Армении, потому что сам армянин.
Да, безусловно.
Ну и дальше можно просто загибать пальцы и перечислять. И вот это влияние диаспоры, оно в чем выражается?
Ну, оно хотя бы выражается в том, что вот, обратите внимание, это единственный, пожалуй, конфликт такого рода, в котором позиции России, Франции и Соединенных Штатов, кстати, сопредседателей Минского процесса, Минской группы, они близки, если не идентичны. И, собственно говоря, они совместно приняли так называемый Мандрейский протокол, совместное, но согласованное предложение по регулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Армяне сближают нас, получается так.
Ну, они не позволяют нам разыгрывать игры с нулевой суммой, я так понимаю, по отношению именно к этой ситуации.
Тогда тем более, почему с тревогой смотрите на происходящее? Если уж говорить о том, что Никол Пашинян, предположим, будет какие-то импульсивные заявления делать, до решений может не дойти, потому что есть военные.
Мы же помним ситуацию с президентами, ставшими народными президентами на народной уличной волне.
Вы Саакашвили сейчас вспоминаете?
Нет, не Саакашвили. Я вспоминаю еще более раннего их президента
Гамсахурдия
в Грузии, Эльчебея в Азербайджане. И чем для каждой из этих стран дело кончилось?
Грузия потеряла Южную Осетию, Абхазию.
Да.
Это после как раз призыва в Гамсахурде сделать всех грузинами. Как-то так это произошло. Это совсем грубо, если.
Азербайджан потерял Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов. Важных для нее. Треть страны.
Изменилась ситуация уже.
Поэтому я опасаюсь творческих людей во главе государства. Вы уж извините. Я их люблю читать. Я их люблю слушать. Но очень боюсь, когда они начинают решать государственные проблемы. Это мы даже замечаем по нашей творческой интеллигенции, что она иногда у нас произносит.
Хорошо. Роль России вот в происходящем.
Ну, вы видите, что Один поехал, другой поехал, третий хвалится, я имею в виду Николу, что встречался, общался.
С послом.
С послом, меня слушали. Ну. То есть я большой человек, меня в российском посольстве слушали. Вот так.
То есть вот эти консультации, которые сейчас идут, ничего зазорного для себя армяне в этом не видят. Почему? Спрашиваю, потому что вот еще до того, что сейчас произошло, когда были бурления вокруг Гюмри в связи с нашим солдатом...
Вы понимаете, вот да. Опять особенность Армении. Они же консультируются не только как бы с российской властью. Они в ее лице консультируются с 2 миллионами российских армян. И когда они консультируются с американским послом, они еще консультируются с 1,5 миллионами армян в Соединенных Штатах. И вырабатывают некую позицию. Потому что они должны учитывать позицию и этой диаспоры, и той диаспоры, да.
Как нам поступить дальше, они вот как раз сейчас да, в ходе этих консультаций, верно. Как будто бы с Москвой и всеми остальными, вырабатывают.
Да, совершенно верно.
Обратил внимание на публикацию Михаила Ремезова, по-моему, где он пишет вот через призму всего происходящего в последнее время, что Российской Федерации вообще нужно менять стратегию. Стратегию работы со своими соседями. Имеется в виду то, что мы привыкли взаимодействовать исключительно с той самой легитимной властью, которую мы позиционируем. И при этом не замечаем, ну, или делаем вид, что не замечаем простой народ.
Вы знаете, вот совсем недавно Макрон приезжал в Соединенные Штаты.
Да.
Так президент Соединенных Штатов почему-то общался с Макроном, а не с клошарами под Парижскими мостами.
Возможно.
То есть, понимаете, в чем дело? Здесь у меня возникает такой еретический вопрос. Действительно, он еретический. Вот любят общее место, говорят, мы Россию упустили, мы вот не работали, мы не использовали мягкую силу, а они использовали. Ну,
да.
Все это вы помните наизусть. А у меня возникает юридический вопрос. А в принципе, было бы это возможно, если бы мы все это использовали? Я вот вдруг представил себе перед передачей, я не скажу, что это вот я как-то мыслил там месяц назад, неделю назад, а то просто перед передачей у вас вот сидел, ждал время, и вдруг представился. А представим себе такой, ну, для американцев это такой жесткий хоррор. Представим себе, что в 1985 году к власти в Соединенных Штатах пришел человек там по фамилии Хилл, да, то есть переведем на русский язык, Холл. Американский Горбачев, да, угу. Вот. И представим себе, что в итоге перестройки, которая была затеяна в Соединенных Штатах, хватит, надо покончить с этим звериным капитализмом, надо усилить социальную защиту населения и так далее и тому подобное. В итоге дело кончилось тем, что Техас вместе с Калифорнией собрались где-то в штате Невада, пригласили туда этого господина Хилла и... вот это Невадское соглашение заключили, и союз социалистических американских государств формировали. То есть Соединенные Штаты развалились, этот перестройщик Хилл распустил НАТО, вывел американские войска из Европы и из других стран мира.
Ну, к чему вы клоните просто?
А я к чему клоню? Соединенные Штаты стали социалистической страной и попросились как бы войти в социалистическую систему к Советскому Союзу.
В Варшавский блок вступить.
В Варшавский блок вступить, да, совершенно
верно. Мы же его не распускаем, да.
И вот в этой ситуации, когда, собственно говоря, сформировалась такая общая социалистическая поляна, и вот остаток от Соединенных Штатов стал... заявлять о желании влиять на окружающее постамериканское пространство, оказалось, что та же самая Калифорния и тот же самый Техас скорее тяготеют к Советскому Союзу, чем к остатку Соединенных Штатов, потому что система одна и та же, социалистическая. А лидером-то этой социалистической системы является Советский Союз. Так мы будем дело иметь с ним, а не через посредника социалистические остатки Соединенных Штатов.
То есть вы намекаете на то, что все эти разговоры про мягкую силу – это вообще не разговор в пользу бедных. Так получается?
Ну, мы же, понимаете, в чем проблема? Мы же говорим, мы теперь такие же, как они. У нас теперь такой же капиталистический строй.
У нас суверенный капиталистический
строй. Суверенный, ну, неважно, суверенный капиталистический строй.
Суверенная демократия.
Суверенная демократия. Тогда у наших соседей разве не может возникнуть идея, а что нам через этого, так сказать, посредника, который, в общем-то, послабее этого великого Советского Союза, я возвращаюсь к моей аналогии, огромного, мощного, будем напрямую с ним общаться, будем признавать его самость. Если мы не выдвигаем альтернативы, а заявляем, что мы часть того самого мира, какую мы с помощью мягкой силы, собственно говоря, сможем создать альтернативу, привлекательную альтернативу для наших соседей? Проклятые вопросы, у меня самого нет ответа. Но вопросы-то возникают.
Вообще, я обычно задаю такие вопросы, Владимир Леонидович, относительно того, а что мы можем предложить.
Да.
А что мы можем предложить гражданам в Армении, что мы можем предложить, не знаю, Соединенным Штатам во время переговоров с Соединенными Штатами. И если бы у меня был ответ на этот вопрос, наверное, я вам отвечал. Что касается граждан Армении, мы можем всегда предложить дружбу. Как это?
Нет.
Больше нам предложить-то и нечего.
Нет, что касается граждан Армении, то мы предложить им можем то, что мы предлагаем, и от чего они... Я уверен, любой премьер-министр, президент, неважно, там, какую они систему себе в итоге оставят, все равно не откажется армянский. Это гарантия безопасности. И они это прекрасно понимают.
База в Ленинакане, пожалуйста.
Да.
Хорошо. А что с Казахстаном происходит?
То же самое.
Что именно?
Ну, вы понимаете, в чем дело? А я вам скажу. В общем-то... Все произошло достаточно закономерно. Наши соседи, обратите внимание, наши участники Евразийского союза,
ОДКБ,
когда нынешний руководитель нашего ФСБ, а тогда председатель Государственной Думы Нарышкин, сказал, что когда-нибудь в будущем, в отдаленном, надо будет все-таки подумать о элементах политической интеграции и на Западе в Минске, и на Востоке в Астане случилась истерика. Никакой, никогда политической интеграции, только экономическая. Но когда... Сейчас в политической сфере с помощью экономических механизмов Россию давят, а их не трогают.
Отодвигают Россию.
То их отодвигают от России объективно. Даже если бы у них не было, а оно у них есть, желание отодвинуться. Потому что я вам скажу, что недавно я прочитал одного из ведущих казахских политологов, где он прямо пишет. Россию сейчас долбят. Долбить будут дальше и все сильнее. В этой ситуации Казахстану надо дистанцироваться, отодвинуться, а то попадем под раздачу вместе с ними.
Это к вопросу о токсичности Российской Федерации. Да,
совершенно верно. Я ему ответил на это. Вот, в случае с Казахстаном ответить бы, если говорить прямо и честно, без всяких, знаете, там, мы там братья, вместе жили, вспоминать о том, что, вообще-то говоря, евразийскую интеграцию придумал господин Назарбаев, да? А вот чисто прагматически, я говорю, может быть, на коротком отрезке, прагматически, друзья, вы правы, вы, так сказать, какие-то дивиденды от этого, безусловно, получите. Но Обратите внимание, вот с моей точки зрения, почему, собственно говоря, сейчас Соединенные Штаты так давят на Россию, прекрасно зная, что это давление в том числе приводит к тому, что Россия сближается с Китаем. Хотя, казалось бы, да, для них Россия плюс Китай – это как бы не очень здорово. У меня возникла версия, что они, может быть, делают это сознательно. Потому что они поняли, что вот такая единичная гегемония Соединенных Штатов в итоге привела к тому, что начало расплываться. На его, их, так сказать, паства, в том числе Европа, начала как бы играть свои игры и прочее, чтобы их привести в порядок, их, так сказать, собрать снова воедино, может быть, имеет смысл восстановить биполярную систему. Свободный мир против коммунистического Китая и имперской России. Все сюда против этого врага.
Общего.
Общего. Но тогда казахским коллегам я говорю, если такая ситуация возникает, вы же не находитесь между Россией и Соединенными Штатами.
Вы находитесь между Россией и Китаем.
И Китаем. И если будет такая штука сформирована, вы как часть того западного мира, в который вы решили скрыться, окажетесь между этими двумя гигантами в очень незавидном положении.
То есть вы не стали вспоминать Сциллу и Харибду, да?
Я не стал вспоминать Сциллу и Харибду, я не стал вспоминать наше общее прошлое, замечательное коммунистическое и так далее, и тому подобное. Я просто сказал, подумайте немножко вперед, прежде чем делать опрометчивые шаги. Это касается и той истории, о которой вы упоминали с этим самым... С
американцами
с Каспийском
море.
С Каспийском море. Где в данном случае они рискуют несколько по-другому попасть между раздраженной Россией и раздраженным Ираном.
Я только... Ну да, потому что в Каспийское море озеро...
Это вообще-то говоря, российско-иранское озеро.
Ну, вот я что понять не могу. Казахстан сейчас легко и непринужденно ответит. Слушайте, да у вас база НАТО
была... Да нет, он отвечать может все, что угодно.
Сердце России, поэтому чего
сейчас... Ее, кстати, уже давно нет, поэтому они и пытаются...
Найти обходные маршруты.
Обходные маршруты, да.
Да, поэтому ровно они говорят, что нам ничего не нужно, нам только грузы доставлять в Афганистан через территорию Казахстана, вот через Каспийское море в частности.
Да.
Поэтому ничего другого не происходит. Мы за мир, дружбу, вот, пожалуйста, как было, так и остается.
Да нет, говорить-то они могут, но...
Ну, а реально, они отодвигаются или нет? Вот я к чему клоню.
Конечно, пытаются отодвинуться. Во-первых, а во-вторых, объективная ситуация их отодвигает. Понимаете, в чем дело? Когда иезуитски объявили санкции против нас, но не объявили санкции против наших экономических партнеров в рамках Евразийского союза, они уже таким образом вбили между нами клин.
Да, разделяй властвую классику.
Да, совершенно верно. И клин этот неминуемо расширяется, потому что они, так сказать, против них санкции не объявлены. Как только они примут какое-нибудь... их подвесили, что называется. Они понимают, что как только они принимают какое-либо политическое решение в пользу России, ну, например...
Признать Крым.
Да, вчерашняя дискуссия с нашими белорусскими друзьями, где я задавал очередной, как выражаются некоторые, так сказать, наши независимые корреспонденты замечательной газеты «Коммерсант», нетактичные вопросы нашим коллегам, я им задал все равно этот вопрос. А чей Крым? И они... Боятся на него ответить. Они плетут какую-то ерунду по вот то, вот, что мы же площадка Минских соглашений, если мы признаем, то Минск куда-нибудь перенесут, да? Ну, в общем, что-то такое вот, да? А на самом-то деле боятся, что тогда на них распространят санкции, которые наложены на нас.
Да, да, абсолютно справедливо. Но, кстати, да. России взамен предложить толком и нечего, Владимир Леонидович.
А я с чего начал? Я начал говорить, так сказать, может быть, это объективный процесс, и на самом деле, может быть, и не стоило миллиарды долларов тратить на всякие игры с мягкой силой, общественными организациями и прочей ерундой.
Завершим нашу дискуссию уже после информационного выпуска, а сейчас Ольга Данилевич расскажет вам новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Обсуждаем пока Армению и Казахстан. Так вот, возвращаемся к нашей дискуссии о том, что может предложить Россия. А Россия-то по-прежнему остается для них главным рынком сбыта и для Армении, и для Казахстана, главным торговым партнером, главным в том числе и политическим партнером на сегодняшний день. Но эти рычаги как будто бы вообще никак не используются.
У меня возникает опять этический вопрос.
Кто сегодня вопросы кому
задает? Они используются или они не работают?
А я не знаю, работают они или нет. Мне кажется, работают.
Я имею в виду, что, может быть, их пытаются использовать, а они не работают. Потому что объективная реальность состоит в том, что мы четверть века назад приняли решение войти вот в тот мир.
Да.
Да. И поэтому принципиально отказались от некой ему альтернативы.
Нет, секундочку, давайте так. Мы согласились войти в тот мир, в ту реальность, и на этих условиях уже создавать свое экономическое пространство для того, чтобы нам было хорошо, потому что конкурировать поодиночке практически невозможно. Ну, примерно такой была стратегия. Не внедряя никакой идеологии, не внедряя ничего сверхъестественного. Просто, ребят, нам выгодно объединиться и совместными усилиями пробиваться уже
совершенно
на остальные...
Совершенно верно. Да. И какое-то время должен заметить, что поначалу эта, так сказать, наша разумная идея не находила понимания, действительно. Потому что... Собственно говоря, в тот момент была эйфория, они вдруг стали самостоятельными государствами. Раньше была только Москва,
да.
И все, и через Москву все остальное. А тут открылся целый мир. Можно и с этими, и с этими, и с этими, со всем миром, напрямую. Это, потом это время прошло. Поняли вот то, что мы сказали, что надо как бы пробиваться вместе. И тем более, действительно, в конце концов, для России, когда возникает это единое экономическое пространство, превращение небольшое на проценты, потому что они, их ВВП-то значительно меньше, и рынок значительно меньше. А для них-то на порядок, да, увеличивается свободный рынок. Все логично. И это все начало двигаться. Но ведь они рассказали никакой политики. Здесь мы суверенные. Поэтому вы, так сказать, предпринимаете какие-то политические действия, а мы можем занять нейтралитет, можем и выступить против. В экономике – да.
Но попытка все-таки политического сближения была. Я вспоминаю, это союзный парламент, он даже действует до сих пор.
Какой?
Союзный, Россия и Белоруссия.
Нету.
Нету сейчас, да?
Нету.
Ну, было
же. Просто сумма депутатов российского и белорусского парламента.
Но ну, так как Европарламент.
Но...
Ну, да.
Нет, Европарламент избирают. Это как ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы. Да.
Которая ничего в Европе не решает. Поэтому это собрание наше, союзного государства, тоже естественно, так как оно было сформировано не выбранным путем, а делегированием, ничего не решало. А вообще-то говоря, в договоре о союзном государстве заложен был выбранный парламент, уже принимающий решение. Но это дело решили не делать. Вот. Но дело-то не в этом. Дело в том, что сейчас, когда возникло политическое противостояние России с Западом, уже вот эта стратегия «только экономика и никакой политики» она перестает работать, на которой мы тогда, в условиях, когда мы как бы, ну, в общем-то, где-то встраивались постепенно в западный мир, она уже не работает. И сейчас поэтому возник момент истины.
Означает ли это, что сейчас тот самый переломный момент, когда должны сказать себе и в Астане, и в Минске, ну, ребята, вы с нами или против нас?
Да.
Они сказали или еще ждем?
А пока, так сказать, ну, время от времени говорят.
Вот в Организации Объединенных Наций представитель Казахстана когда выступает с осуждением там, по химической атаке в Думе, по-моему. Было же такое?
Не с осуждением, он не голосует за нашу резолюцию.
Да.
В день, когда из Великобритании высылают наших дипломатов, с официальным визитом приезжает министр иностранных дел Белоруссии господин Маккей, передает приветы от Лукашенко, дарит какие-то подарки тому самому Борису, который Борис.
Джонсон,
да. То есть возникает все большая диспропорция между экономической интеграцией и политической дезинтеграцией. И это, да, момент истины. Согласен.
Какие еще остаются у Российской Федерации возможности, инструменты для того, чтобы договориться? Или сейчас от нас уже ничего не зависит?
А у меня опять вопрос возникает. Это сейчас надо договариваться?
Не знаю. Надо.
Зачем?
А почему нет? Ну, а зачем? Но мы же видим дрейф, откровенный дрейф.
Ну, хорошо.
Вот в частности, Казахстан.
Пусть дрейфуют, ладно.
А потом же сами обижаться будем.
А ну, что значит обижаться будем?
Ну, так, как с Украиной.
А давайте не будем обижаться. А давайте исходить из того, что мы сделали два безвозвратных шага. Первый безвозвратный шаг мы развалили, и я продолжаю быть в глубокой уверенности, что основным, к сожалению, движущим импульсом это была позиция тогдашней российской политической элиты, это развалили Советский Союз. И второе, приняли решение встраиваться в тот мир. На их условиях.
Последнее уточнение. Тогда получается, что те самые санкции, которые вводились в отношении Российской Федерации, на которые мы поливали с высокой колокольни, ну, по крайней мере, в публичном поле, они оказались настолько эффективны, что сейчас даже страшно представить. Ровно потому, что...
А почему вам страшно представлять?
А вот просто потому, что дальше последствия фактически непредсказуемы. Вслед за дрейфом Казахстана могут пойти в дрейф и все остальные.
А что вы имеете в виду под дрейфом? Вот, например, возьмем ту же самую Беларусь, да? Ну, хорошо, мы получаем от них молочные продукты, а они что, откажутся нам их поставлять? Им выгодно?
Выгодно пока, но Российская Федерация периодически намекает, что, ребят, давайте ищите остальные рынки сбыта. Это, возможно, политическое давление, которое пытаются оказывать в Российской Федерации. Возможно, это исключительно бизнес-разборки, когда наши молочные короли пытаются отжать рынок у белорусских молочных королей. Я не знаю, что... Ну, в любом случае,
мы же их перед жестким выбором-то и не ставим.
Но, судя по вашим словам, сейчас уже поставили.
Мы? Нет. Обстоятельства ставят, да. Но мы можем и поставить... В конце концов.
Надо?
Политический хулиган Жарихин задает им неудобные вопросы на каждой встрече на ток-шоу. Крым чей?
Ох, примерно такие же неудобные вопросы своим политикам на Украине задают их местные маргиналы, которые тоже пролезли в политику. Поэтому я уж не знаю, Владимир Леонидович, вот этим вопросом вы сближаете наши позиции или наоборот их изгоняете и говорите, идите к черту. Надоели. Ходите здесь.
Если Крым не наш, то идите к черту.
Это Владимир Жарихин.
Потому что это не шутки. Это признание или не признание со стороны ближайшего, как они выражаются, нашего партнера, нашего союзника территориальной целостности Российской Федерации. Это так или не так?
Никто никому ничего не обещал.
Что значит никто не обещал?
Ну так. Они же не клялись, что они будут признавать все то, что Российская Федерация там признает, поддержит или еще что-то сделает. Вот и все, сами поставили себя в такие условия, а сейчас даже стесняемся предложить что-то обратное.
Безусловно.
Ну, да, я напомню.
Понимаете, я показываю всю сложность всей этой ситуации. Она неоднозначна. И надо понимать эту неоднозначность, а не кричать, ой, нам надо вот сейчас там ансамбль песни и пляски отправить, и все будет в порядке. Не один, а давайте 20 ансамблей песни и пляски отправим, все будет хорошо. Мягкая сила.
Вспомнил, как-то был с белорусскими журналистами на Крымском мосту, так вот они... Когда фотографии в социальных сетях публиковали с Крымского моста, они отказывались подписываться, где они именно в этот момент находятся. Ну так, на всякий случай.
Конечно.
На юге, на море. Да. Вот, собственно, и все. Ладно, хорошо. С нами Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Да. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. От Александра вам два вопроса. База в Гюмри, но при этом поставки оружия Азербайджану. Так вы понимаете наши гарантии безопасности Армении? Или так, так вы понимаете наши гарантии безопасности Армении? Здесь нет двойных стандартов?
Ну, вообще-то говоря, как это не печально, когда мы смотрим телевизионную хронику, мы обнаруживаем знакомые силуэты в руках представителей запрещенной в России организации ИГИЛ.
Черт его знает, где эти силуэты были произведены, может быть, да. В Китае.
Ну, значит, по нашей лицензии. Так сказать, если мы не поставляем оружие, то поставляет кто-то другой. Безоружными они все равно не останутся. Хотя это не, да, это непростой момент. И это непростой момент.
И этот непростой момент периодически нам вспоминают в Армении, когда заходит разговор.
Ничего, в Азербайджане нам другие непростые моменты вспоминают. Нам вспоминают ГМИ, нам вспоминают все остальное. Но при этом, тем не менее, переговариваться друг с другом, вообще хоть о чем-то говорить друг с другом, и те, и другие могут только последние десяток лет, только в присутствии российского президента. И это факт.
Второе. Судя по последним событиям в Беларуси, можно ли сказать, что Лукашенко взял курс на построение национального государства?
Я бы так однозначно не говорил. Какие-то элементы, да, есть. Лукашенко стремится как бы под себя подмять и... ту часть оппозиции, которая выступает с националистическими лозунгами, ну, мягко националистическими лозунгами, пока что процесс только в начале, но он напоминает тот процесс, который начался, например, на Украине, это лет 20 назад, я согласен.
Украина, не Россия и так далее. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
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 Я вот к Жарихину после нескольких минут назад лучше относился. По поводу оружия Армении. Давайте мы скажем так. Диаспора в свое время заблокировала продажу оружия Азербайджана во Франции и в США. Вы когда говорите, если не продает другой, то кто-то другой. Но и у Армении нет такого тесного общения, например, как у Армении России и Армении Израиля, да? Вы же обижаетесь, когда... вот Косачев недавно говорил, когда им задавали такой вопрос.
Я не Косачев.
Не, я знаю. Ну, вот вы так же отвечаете, в таких же, знаете, там, вот продаете оружие. Ну, это, вы знаете, наши интересы, другие бы продавали. А когда Украине летальное, вот здесь мы начинаем бухтеть, да?
Ну, я, кстати, не начинал бухтеть, я говорю, РПГ-7 американцы свои продали. Ну,
послушайте меня, послушайте меня.
Ну, я стараюсь теперь... в диалоге быть, да. А вы хотите монолог, но ради бога. Ну,
я же вопрос задаю,
Заканчивайте, давайте, мне. Да.
Тогда заканчивайте.
И по поводу, вы говорите, базы Гюмри, а что же Азербайджан тогда отказался от российских, по-моему, где там РЛС, по-моему, база была? Какие вопросы? Армяне вас никогда не предавали, а вы играете в двойные игры. И
спасибо.
Вам это аукнет, не забывайте.
Спасибо, принимается.
Выслушал угрозы, дорогой радиослушатель, продолжайте революционный процесс на улицах Еревана. Только как бы это плохо не кончилось.
Все.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Да, Олег,
мне коротко. Кажется, стыдно, что такие политики. Извините, мы тысячу лет собирали государство, а сейчас эти предатели, которые развалили все. Уже в Казахстане американцы по уши. Кавказ отрывает. Вы думаете, что вы делаете?
У нас... Что вы делаете,
Владимир? А я ничего не делаю. Я просто...
А почему вы ничего не делаете?
Констатирую.
Заместитель руководителя института стран СНГ сидит и констатирует
институт
факты.
Институт стран СНГ не имеет своих вооруженных сил, своей разведки и своих государственных структур.
Зато у вас есть свой Затулин.
Институт стран СНГ только изучает то, что делают, и высказывает по этому поводу свое мнение довольно часто достаточно критичное. Большего институт стран СНГ, абсолютно мирный, ничего сделать не может.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Вот у меня тоже такой вопрос с господином Жариковым будет. Во-первых, я не понимаю бесконечного вот этих хлипаний насчет Советского Союза. Потому что все, нет его уже 25 лет, нужно уже двигаться, все-таки как-то вперед стараться. Повторяете, что нам предлагают строиться в их систему. Ну и что? Что их система? А что мы не можем конкретно сделать? У нас же правовая система не работает. Вот, может быть, в этом основная система. Бизнес у нас построить невероятно сложно. Может быть, у нас как бы... Я уж, вы извините.
Так я с вами и не спорю.
Нет, свиное рыло, понимаете, а мы как бы в калашный ряд. Получается как бы такая история. Я говорю, в хлипы насчет воспоминания о Советском Союзе, что там якобы было хорошо. Я не понимаю, что там было хорошего. Неуважение человека было...
Мы сейчас не спорим по поводу Советского Союза. Слушайте,
да, давайте. Да, я не вспоминаю Советский Союз,
что там было хорошо. Вы вспоминали про Советский Союз, говоря про то, что вот в свою альтернативную систему разрушили.
А вот насчет калашного ряда, ну, не знаю, вам удавалось, так сказать, из калашного ряда вырваться и пообщаться там в тех странах, которых вы называете рядом не калашным, а мясным рядом, я не знаю, каким там, да, где только по закону живут, где полная свобода прессы. Вы там были? Или вам только кажется, что там все так происходит?
Вопрос-то был в другом. Ну что, да. Система есть, она работает. Нравится, не нравится, мы в нее пытаемся встроиться. Но как только что-то происходит не так, мы начинаем ругать эту систему. Она несправедлива и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, просто засучите рукава и работать? Владимир Владимирович, что уж сетовать-то на систему?
Да я тоже с вами согласен, что зачастую... Совсем вот с нашими белорусскими друзьями, да тоже вот тот же эффект. Они начали говорить, вот, вы наши молочные продукты к себе не пускаете, ай-яй-яй. Я говорю, слушайте, у вас, если до самолета есть время, вы зайдите в любой магазин и посмотрите, половина полок молочной продукции чем заставлена? Вашей молочной продукцией. Что ж вы стонете, что вот там такой-сякой, там это, Россельхоз, Надзор и так далее. В итоге-то вот она. Мы же ей пользуемся, мы вам приносим прибыль тем, что покупаем ее, а вы все стонете.
Хватит ныть, как-то так.
Да.
Работаем, товарищ. Что уж, правда. 7373948, давайте выслушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Вот вы, я день. Смотрю, СНГ постепенно превращается в какой-то симулякр, то есть то, чего нет на самом деле. Значит, а Жарихин вот изучает, так, может быть, это лженаука, может быть, надо заняться чем-то другим.
Спасибо. Может, СНГ уже перестать изучать, это лженаука. Хорошо.
Ну, во-первых, мы изучаем не СНГ, мы изучаем страны СНГ. И если даже СНГ почит в БОЗе, мы все равно будем изучать эти страны. У нас все схвачено, у нас правильное название института.
Постсоветское пространство, можно так еще назвать.
Постсоветское пространство, там, так сказать, прибалты могут сказать, мол, мы как бы в СНГ не входим.
Просто хочется понять актуальность тех вопросов, которые обсуждают. Вот они, с одной стороны, выглядят актуально, а с другой стороны, мы выглядим абсолютно бессильными.
Нет, а с другой стороны, понимаете, я сказать, что я уж совсем, так сказать, не согласен со слушателями, которые предъявляют нам претензии и нашему институту. Ну, знаете, не ругайте музыканта, он играет как может, да? В конце концов, мы все совершали ошибки, и все вместе мы с вами... Если я говорю не молодым людям, а тем, кто, так сказать, близко к моему возрасту, в свое время совершили ошибку, развалили огромную страну. И теперь переживаем последствия этого. И пытаемся бултыхаться, пытаемся что-то восстановить, и зачастую, к сожалению, уже не удается.
Слава богу, что не входим. Я из Эстонии, пишет один из наших слушателей, который сейчас через интернет с нами общается. Да, 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Как вы думаете, вот события в Армении, это чистая инициатива снизу, подхваченная там десятками тысяч людей, или все-таки кто-то за веревочки умело дергает? А если кто-то дергает, как вы думаете, чьи веревочки?
Спасибо, принимается.
Ну, я же перечислил, какие веревочки в Армении есть, очень серьезные, да, это та же самая армянская диаспора, которая к нам с вами, в Соединенных Штатах, которая к нам с нами относится без всякого, так сказать, почтения и пиетета, да.
Ну, в Российской Федерации армянская диаспора побольше.
В Российской Федерации армянская диаспора, есть еще французская диаспора, есть, я не исключаю, так сказать, влияние и со стороны такого недружественного соседа, как Турция, да, влияние есть, но все равно, все-таки главная проблема внутри Армении, которая вызвала вот это, и это не только очень, с точки зрения даже политтехнологий, ну, провальное решение
Саркисяна.
Саркисяна, да, сначала сказать, что я не буду избираться, потом буду избираться. Ну, Янукович на том же самом, да, сначала шел в Европейский Союз, потом за две недели до того сделал поворот на 180 градусов, получил, да.
Вот петля Примакова. Петля Примакова.
Петля Примакова, только внутри собственной страны, да. Вот здесь то же самое. Такое люди зачастую не прощают, да.
А зачем он так сделал, кстати? У вас есть ответ? Саркисян же, ну, правда, демонстрировал как будто бы видимое желание уйти со своего поста, ну, и оставить страну уже кому-то из своих преемников. И тут вот та самая петля Примакова.
Ну, значит, вот обстоятельства не позволили. Я, так сказать, честно скажу, не в курсе, внутренне абсолютно, вот полностью не в курсе, вот внутренне всей этой армянской кухни. Издалека, из Москвы, не так легко ее определить, но там, видимо, какие-то были обстоятельства, которые заставили это сделать. Но это факт, это была ошибка. Но есть и объективные проблемы у этой страдающей страны, потому что, когда конфликт с соседней страной не решается четверть века, когда он держится только на доброй воле двух сторон, потому что даже миротворцев между ними нет, да? Когда в любой момент могут возникнуть снова военные действия.
Вспоминаем прошлый год, апрель.
Да, да. Люди не чувствуют перспективы для своей страны. Они находятся постоянно в таком полустрессовом состоянии. И любой повод, то ли повышение это самое, цен на электричество, то ли вот этот неверный шаг бывшего президента, который собрался снова в премьер-министры, оно взрывает людей.
Это был Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Спасибо, Владимир Леонидович, приходите еще.